25. Их было четверо. Крупные, сердитые, грубоватые на вид люди. Двое мужчин и две женщины в возрасте, как прикинула Саманта, от 45 до 60 лет, с седыми волосами, толстым слоем жира на животе, в дешевой одежде. Они приехали в город, чтобы нанести мамочке один из редких визитов на День Благодарения, но им пришлось задержаться и прогулять работу, занимаясь юридическим недоразумением, в котором они были не виноваты. Саманта подошла поближе и увидела, как они топчутся у входной двери, нетерпеливо дожидаясь, пока откроется центр. И сразу поняла, почувствовала, кто они такие и чего хотят. Первым ее порывом было забежать в лавку Betty Quilts, где продавались лоскутные одеяла, и спрятаться там. Но о чем она будет говорить с этой Бетти? Она завернула за угол и вошла в контору через заднюю дверь. Включила свет, сварила себе кофе, и лишь затем прошла по коридору и отперла входную дверь. Они все еще ждали, все еще злились. Было видно, что злости у них накопилось предостаточно. «Доброе утро!» — приветливо и весело поздоровалась Саманта. Даже глупцу было бы ясно, что следующий час будет не из приятных. Главный, самый старший из них, проворчал.
«Нам нужна Саманта Кофер!»
И он сделал шаг вперед, за ним последовали остальные. Все еще улыбаясь, она сказала. «Это я? Чем могу помочь?» Сестра главного вытащила из сумочки сложенный вдвое документ и спросила. «Так это вы составляли завещание для Фрэнсин Крамп?» Второй брат добавил.
«Завещание нашей матери!» Казалось, он вот-вот плюнет ей в лицо.
Они прошли за ней в конференц-зал и встали у стола. Саманта вежливо предложила им кофе, и когда они отказались, пошла на кухню и налила себе чашку. Она застыла на месте, надеясь, что в конторе появится кто-нибудь еще. Было уже 8:30. Обычно в это время приходила Мэтти, болтая с Донованом. Но сегодня она вряд ли появится раньше полудня. И вот, прихватив чашку с кофе, Саманта уселась в конце стола. Иона, которому исполнился 61 год, жил в Бристоле. 60-летняя Ирма — в Луисвилле. Юна Фэй, 57 лет от роду, обосновалась в Риме, штат Джорджия. Лонни, 51 года, проживал в Ноксвилле. А Делос, все еще ребенок, несмотря на свои 45, жил в Дареме, но в данный момент находился в доме у мамочки, которая была сильно расстроена. Словом, праздник не удался. Саманта строчила что-то в блокнот с целью потянуть время и дать им хоть немного успокоиться. Однако через 10 минут непрерывных нападок с их стороны стало ясно — эта семейка настроена на войну.
«Что это за хрень такая? Маунтин Траст?»
Саманта подробно объяснила. Юна Фэй заметила.
«А мама говорит, что сроду не слышала ни о каком Маунтин Траст. Говорит, это вы предложили. Это правда?»
Саманта терпеливо принялась объяснять, что миссис Крамп просила у нее совета, кому лучше завещать свою собственность. Она хотела оставить ее или частному лицу, или организации, которая бы защитила ее землю от притязаний угольных компаний. Саманта навела справки и отыскала в Апалачах две некоммерческие организации, соответствующие этим требованиям. Они слушали внимательно, но не поняли ни слова.
«А почему вы не уведомили нас?» — грубо спросил Лонни.
Уже через 15 минут стало ясно, согласия и порядка в этой семье не существует. Каждый стремился взять бразды правления в свои руки. Каждый хотел быть главным. Саманта кипела от возмущения, но не показывала этого. Сохраняла спокойствие и пыталась понять. Ясно, что люди они не богатые, из кожи вон лезут, чтобы удержаться в среднем классе. Для них любое наследство было бы благословением Господним. Деньги нужны просто позарез. А тут такой жирный кусок, целых 80 акров, от продажи которых можно выручить баснословную для них сумму денег. Саманта объяснила, что ее клиентом была Фрэнсин Крамп, а не семья Фрэнсин Крамп, и что миссис Крамп не хотела, чтобы дети знали о ее намерениях.
«Так вы что же, решили, что она нам не доверяет?» — своей плоти и крови?» —
возмущенно взвизгнула Ирма. Все ее разговоры с Фрэнсин однозначно свидетельствовали. Да, эта женщина не доверяет своим детям, пусть даже они ее плоть и кровь. И Саманта спокойно ответила.
«Мне известно лишь то, что говорила моя клиентка. Она очень ясно обозначила, чего хочет, а чего нет».
«А вам не приходило в голову, что вы вносите раскол в нашу семью?» — спросил Иона. «Рассорили мать с 5 родными детьми. Не понимаю, как можно было пойти на такую подлость?»
«Это наша земля!» — бубнила Ирма. «Наша земля!»
Лонни поскреб в затылке и сказал.
«Мама не в себе. Ну, вы поняли, о чем я. Временами вообще ни черта не соображает. Может, у нее Альцгеймер или что-то еще в этом роде. Мы всегда боялись, что она выкинет какую-нибудь штуку с этой землей, но чтоб такое? Нет, никак не ожидали».
Саманта объяснила, что миссис Крамп подписала завещание в присутствии еще 2 юристов из центра. И что все 3 были убеждены, эта женщина вполне отдает себе отчет в своих действиях. Они признали ее юридически правомочной и поставили свои подписи, как того требует закон. Так что опротестовать завещание в суде не получится.
«Да ни черта подобного!» — огрызнулся Иона. «И никакого суда не будет, потому как завещание следует изменить».
«Но это решать вашей матери», — заметила Саманта.
Юна Фэй взглянула на мобильник и сказала.
«Они уже здесь, Делос и мамочка. Подъехали».
«Они могут войти?» — осведомился Лонни.
«Конечно», — ответила Саманта.
«А что еще ей оставалось?» Фрэнсин выглядела еще более слабой и хрупкой, чем месяц назад. Все 5 детей вскочили и стали помогать любимой мамочке войти в дверь, затем пройти по коридору в конференц-зал. Они усадили ее в кресло, сами разместились рядом и уставились на Саманту. Фрэнсин явно нравилось такое внимание, и она улыбнулась Саманте. Лонни сказал.
«Давай, мама, расскажи то, что говорила нам о подписании этого завещания. О том, что ты ничего не помнишь, и...»
Тут вмешалась Юна Фэй.
«И о том, что ты сроду ничего не слышала ни о каком Маунтин Траст и не хочешь, чтобы они заполучили нашу землю. Давай, говори!»
«Это наша земля», —
наверное, в 10-й раз повторила Ирма. Фрэнсин колебалась, словно ей не хватало решимости, а потом пробормотала.
«Мне и самой больше не нравится это завещание».
«Так вот, как вы поступаете со старой женщиной», — хотелось крикнуть Саманте. «Связываете ее по рукам и ногам, а потом лупите палкой от метлы. Так вот, значит, как прошел в этой семейке праздничный обед в День Благодарения, когда члены семьи передавали друг другу новое завещание и бесновались от злости. Но не успела она высказать эти свои мысли, как в комнату вошла Аннет и поздоровалась». Саманта быстро представила ее клану Крампов, Аннет столь же быстро оценила ситуацию, выдвинула стул и уселась. Она никогда не избегала острых ситуаций, и в этот момент Саманта была готова ее расцеловать. Но вместо этого она сказала.
«Видишь ли, Крампам не нравится завещание, которое мы составили месяц назад».
«И еще нам не нравятся эти юристы, то есть вы», — тут же вставил Лонни. «Просто ума не приложу, как можно было тайком от семьи составить такое завещание и лишить нас буквально всего? Неудивительно, что у нас в стране недолюбливают разных там адвокатов и юристов. Черт, вот деньги грести лопатой, это вы мастера!»
Аннет холодно спросила.
«И кто же нашел завещание, позвольте узнать?»
Ей ответила Юна Фэй.
«Да никто. Мама сама заговорила о нем на днях. Слово за слово, и пришлось ей показать нам завещание. Да нас едва удар не хватил, стоило прочесть, чего вы там нагородили. Когда мы были еще детьми, мама с папой часто говорили, что земля должна остаться в семье. А теперь такие, как вы, просто без ножа нас режете и отдаете наше имущество этой банде, так называемым защитникам природы из Лексингтона. Стыд вам и позор, вот что!»
Вмешалась Аннет.
«А ваша мама объясняла, почему пришла к нам и попросила подготовить, причем совершенно бесплатно, завещание, согласно которому земля достается не вам? Пояснила что-то на этот счет?»
«Она была не слишком сообразительна все эти дни», — сказал Делос.
Франсин гневно рявкнула.
«Сообразительнее, чем ты думаешь!»
«Успокойся, мама»,
— тотчас смешалась Юна Фэй, а Ирма даже погладила мать по плечу. Саманта взглянула на Франсин и спросила.
«Так вы хотите, чтобы я подготовила новое завещание?»
Все шестеро одновременно закивали, однако Франсин кивала медленно и явно неуверенно.
«Ладно. И, как я полагаю, согласно новому завещанию, земля достанется вашим пятерым детям в равных долях, правильно?»
И снова все шестеро кивнули. Аннет сказала.
«Замечательно. Мы будем просто счастливы сделать это для вас. Однако мои коллеги потратили несколько часов на встречи с миссис Крамп, на консультирование и подготовку этого завещания. Как вам известно, денег за услуги мы не берем, но это вовсе не означает, что тут не существует пределов. У нас очень много клиентов, так что работы полно. Мы подготовим еще одно завещание, но оно будет последним. И если вы снова передумаете, миссис Крамп, придется вам нанять других адвокатов уже за свой счет. Вы меня поняли?»
Фрэнсин молча уставилась на столешницу. Остальные пятеро закивали в знак согласия.
«А много времени это отнимет?» — спросил Лонни. «Мне давно пора на работу».
«Нам тоже», — строго заметила Аннет. «У нас есть другие клиенты и другие дела. Вообще-то мы с мисс Кофер должны через полчаса быть в суде, а ваше дело может и подождать».
«Да будет вам!» — рявкнул Иона. «Подумаешь, какое-то завещание! Всего на две странички, больше 15 минут не займет. Мы отведем маму в кафе позавтракать тут, рядышком, а вы занимайтесь своим делом. Но потом вернемся, она все подпишет, и мы отправимся по домам».
«И мы отсюда не уйдем, пока она не подпишет новое завещание», — решительно заявила Ирма, словно собираясь разбить в конференц-зале палаточный лагерь. «О да, конечно», — сказала Аннет. «Если не уйдете, я позвоню шерифу. Как думаешь, Саманта, когда будет готово новое завещание?» «В среду днем». «Вот и замечательно. Тогда до среды, миссис Крамп».
«Нет, погодите!» — воскликнул Делос и вскочил. Лицо его покраснело от волнения. «У вас же есть эта чертова штука в компьютере! Так просто внесите в нее поправки и распечатайте. Это и 5 минут не займет, и мама подпишет. Мы не можем торчать здесь целую неделю. Еще вчера должны были уехать».
«Я прошу вас уйти сейчас же, немедленно, сэр», — сказала Аннет. «А если хотите, чтобы вас обслужили побыстрее, у нас в городе полно других юристов. Их конторы на Мейн-стрит». «Значит, пойдем к настоящим юристам», — сказала Юна Фэй и поднялась из-за стола.
Остальные последовали ее примеру, подхватили Фрэнсин под руки и направились к двери. И уже собрались выйти, когда Саманта вдруг спросила.
«А вы хотите составить новое завещание, миссис Крамп?»
«А как же! Прям спит и видит!» —
грубо рявкнул в ответ Иона, но сама Фрэнсин промолчала. Они вышли, не говоря больше ни слова, и захлопнули за собой дверь. Когда все стихло, Аннет сказала.
«Не готовь никакого нового завещания. Дай им время убраться из города, а потом позвони Фрэнсин и скажи, что мы больше не хотим принимать в этом участие. Они приставили ствол к ее голове. От всего этого дела скверно пахнет. Если она хочет составить новое завещание, пусть платит. Может, и наскребут все вместе 200 баксов. Мы и без того потратили на нее уйму времени».
«Согласна. Так мы едем в суд?»
«Да. Мне вчера вечером позвонили. Фиби и Рэнди Феннинг угодили в тюрьму. Их задержали в субботу с целой уймой мета. Им светит несколько лет за решеткой».
«Вот это да! Ничего себе понедельник выдался. А где их ребятишки?»
«Пока не знаю. Выясним».
Всего задержанных оказалось 7, хотя в полиции утверждали, что последуют и новые аресты. Фиби сидела рядом с Рэнди в первом ряду. По другую руку от него находился Тони. Всего 4 месяца назад он вышел из тюрьмы, и вот теперь мог угодить обратно лет на 10. Рядом с Тони сидел один из хулиганов, угрожавших Саманте несколько недель тому назад на выходе из зала суда. Остальные трое являли собой омерзительное зрелище. Длинные грязные волосы, татуировки на шеях, небритые физиономии, красные, с опухшими веками глаза торчков, сидящих на наркоте долгое время. Они по очереди вставали, подходили к судье, заявляли, что ни в чем не виноваты, и возвращались на свое место. Аннет убедила Ричарда, обвинителя, разрешить ей переговорить с Фиби хотя бы пару минут. Женщины отошли в уголок, поблизости маячил пристав. Фиби сильно похудела за то время, что они не виделись. На лице ее отчетливо виднелись следы разрушительного действия наркотиков. При виде Аннет глаза ее сразу увлажнились, и она пробормотала.
«Мне так жаль. Вы уж простите. Сама до сих пор не могу поверить».
Аннет не выказала ей ни малейшего сострадания.
«Не надо извинений. Я вам не мать. Я здесь только потому, что беспокоюсь о ваших детях. Где они?»
Все это она произнесла сердитым, напористым шепотом.
«У подруги. Сможете вытащить меня из тюрьмы?»
«Мы уголовными делами не занимаемся, Фиби. Только гражданскими. Через несколько минут суд назначит вам адвоката».
Слезы на глазах Фиби моментально высохли.
«А что будет с моими ребятишками?»
— спросила она.
«Ну, если обвинения будут подтверждены доказательствами, то вам с Рэнди придется провести в тюрьме несколько лет. В разных корпусах, разумеется. У вас есть родственники, которые могли бы взять к себе детей?»
«Да вроде бы нет. Точно нет. Семья от меня отвернулась. А в его семье все сидят, осталась только мать, но она сумасшедшая. Мне никак нельзя в тюрьму, понимаете? Я должна позаботиться о ребятишках».
На глазах ее снова выступили слезы, поползли по щекам. Она даже согнулась пополам, точно получила удар в живот. Ее начала сотрясать дрожь.
«Они не могут отобрать у меня детей! Не имеют права!»
— громко сказала она, и судья обернулся к ним. Саманта не могла удержаться от мысли. «О чем ты думала, когда пошла торговать наркотой? Разве о детях?» Она протянула Фиби бумажный платок и похлопала по плечу.
«Ладно, посмотрим, что тут можно сделать», — сказала Аннет.
Фиби вернулась на скамью подсудимых, в компанию своих соучастников в оранжевых комбинезонах. Саманта с Аннет уселись по другую сторону от прохода. Аннет шепнула.
«Строго говоря, она уже не является нашим клиентом. Наше участие в ее жизни закончилось, когда она забрала заявление о разводе».
«Тогда зачем мы здесь?»
«Власти штата попытаются лишить ее родительских прав. Мы, конечно, проследим за этим, но мало что можем предпринять».
Какое-то время они наблюдали за тем, как обвинители и судья обсуждают возможность выхода под залог. Аннет поступила СМС-сообщение, она прочла его и воскликнула.
«О, Господи! Агенты ФБР пришли с обыском в контору Донована. Мэтти нужна наша помощь. Поехали!»
«ФБР?
Тебе известно об их участии в расследовании?» — спросила Аннет, вставая и устремляясь к выходу.
Табличка «Закрыта» все еще висела при входе в контору Донована. Дверь была распахнута настежь, в приемной сидела Дон, секретарша, и плакала. Потом она привстала и указала пальцем.
«Там».
Из конференц-зала у нее за спиной доносился шум. Мэтти на кого-то кричала. А когда Саманта с Аннет вошли, сердито приветствовала их.
«Где вас черти носят?»
В помещении находились четверо молодых мужчин в темных костюмах. Они застыли в напряженных позах. Казалось, вот-вот выхватят пистолеты. На полу лежали коробки с файлами, все ящики выдвинуты, стол завален каким-то бумажным мусором. Главным и самым сердитым среди них был агент Фромейер. Не успела Аннет ответить Мэтти, как он рявкнул.
«А вы кто такие, черт побери?»
«Они юристы и работают со мной», —
ответила Мэтти, на которой были джинсы и свитер. Раздражена она была сверх всякой меры.
«Я уже говорила, я его тетка и доверенное лицо, отвечаю за его имущество».
«А я в десятый раз спрашиваю, вы назначены судом? Официально?» — спросил Фромейер.
«Пока нет. Моего племянника похоронили только в среду. Совесть у вас есть или нет?»
«У меня есть ордер на обыск, леди, и этого вполне достаточно».
«Понимаю. Но неужели вы не могли позволить нам хотя бы ознакомиться с этим ордером, прежде чем устраивать здесь весь этот бедлам?»
Фромейер схватил со стола ордер на обыск и грубо сунул его Мэтти.
«У вас 5 минут, леди. Дальше прошу не мешать».
Агенты вышли из комнаты. Мэтти затворила за ними дверь, потом прижала палец к губам. Жест ее был ясен. «Не наговорите лишнего».
«Что здесь происходит?» — спросила Аннет. «Да откуда мне знать? Дон позвонила в панике сразу после того, как ворвались эти жлобы. Ну и вот вам, полюбуйтесь».
Она принялась читать ордер на обыск, еле слышно шевеля губами.
«Подлежат изъятию все записи, файлы, заметки, предметы, доклады, конспекты, будь то в бумажном, видео, аудио, электронном или цифровом виде, имеющие какое-либо отношение к Cruel Mining, связанные с этой компанией или ее подразделениями, а также все, имеющее отношение к списку из 41 истца в деле по долине Хаммер».
Она перевернула страницу, отложила ее, взялась за следующую.
«Но если они заберут компьютеры», — заметила Аннет, — «то получат доступ ко всей информации, вне зависимости от того, указана она в этом ордере или нет». «Да, все там», — кивнула Мэтти.
Подмигнув Аннет и Саманте, она перевернула еще одну страничку. Прочла несколько строк, бормоча что-то себе под нос, потом бросила ее на стол и сказала.
«Все это пустые слова. Они заберут из офиса все, вне зависимости от того, имеет это отношение к иску по делу Cruel Mining или нет».
Фромейер постучал в дверь, затем распахнул ее.
«Ваше время истекло, дамы», — сказал он чересчур пафосным, как у плохого актера, тоном.
И тут же всей толпой ворвались агенты. Теперь их было 5, и все настроены крайне агрессивно.
«А теперь попрошу на выход, будьте так любезны», — добавил Фромейер.
«Конечно», — кивнула Мэтти. «Но как доверенное лицо усопшего, я требую список всего того, что вы будете изымать».
«Но, разумеется, как только вас назначат этим доверенным лицом».
Два агента уже принялись выдвигать ящики картотеки.
«Все до последней бумажки!»
Мэтти уже почти кричала.
«Да-да», — отмахнулся от нее Фромейер. «Приятного вам дня, дамы».
Женщины вышли из комнаты, Фромейер бросил им вслед.
«Кстати, к вашему сведению, еще одна наша группа как раз сейчас обыскивает его дом».
«Замечательно. И что они намерены там искать?»
«Придется вам подъехать и ознакомиться с еще одним ордером».
Женщины были потрясены. К тому же подозревали, что за ними следят, а потому решили поскорее уйти. Зашли в кафе, уселись за дальний столик в углу, и только тогда почувствовали себя в относительной безопасности. Мэтти, которая не улыбалась целую неделю, вдруг усмехнулась и заметила.
«А вот в компьютерах они ничего не найдут. Джефф забрал все жесткие диски еще в прошлую среду, до похорон». «Тогда они вернутся и будут искать жесткие диски», — сказала Саманта.
Мэтти пожала плечами.
«Они все ли теперь равно? Ведь мы не можем контролировать действия ФБР». «Так, давайте-ка разберемся», — сказала Аннет. «В Cruel Mining считают, что Доновану каким-то образом удалось завладеть некими важными документами, что, может, правда, а может и нет. И он успел подать исковое заявление. В Cruel до смерти боятся, что эти документы вдруг всплывут. И вот они обратились, я так думаю, к федеральному прокурору с заявлением о краже. Ну и уже оттуда поступило распоряжение отправить этих жлобов на поиски документов. Решили, что теперь, когда Донован мертв, документы он больше прятать не может». «Да, похоже на правду», — заметила Мэтти. «Cruel Mining использует федерального прокурора, чтобы запугать истцов и их адвокатов. Стоит пригрозить уголовным преследованием и тюрьмой, и ваши оппоненты тут же выбрасывают белый флаг. Старый трюк, но до сих пор работает безотказно».
Еще одна причина не ввязываться в судебные тяжбы такого рода. — заметила Саманта.
«А ты что, и вправду доверенное лицо Донована?» — спросила Аннет. «Нет», — ответила Мэтти. «Это Джефф, а я лишь юридический помощник доверенного лица. 2 месяца назад Донован изменил свое завещание. Копия хранилась у него. Оригинал всегда находился в моем банке, в ячейке. Половину своего состояния он оставил Джуди и дочке, частично в виде облигаций трастового фонда, а вторую половину разделил на 3 части. 1/3 отошла Джеффу, 1 мне, и еще 1/3 — группе благотворительных организаций здесь, в Апалачах, в том числе и нашему центру.
Мы с Джеффом в среду утром идем в суд утвердить завещание. И, похоже, первая наша совместная работа сведется к тому, чтобы получить инвентаризационный список от ФБР».
«А Джуди знает, что не ее назначили доверенным лицом?»
— спросила Аннет.
«Да, мы с ней обсуждали это несколько раз уже после похорон. Она нормально отнеслась к этому факту. Вообще, у меня с ней хорошие отношения. А вот ее отношения с Джеффом — это совсем другая история».
«А во сколько примерно оценивается его состояние?»
«Не знаю. Жесткие диски находятся у Джеффа, а там список открытых Донованом дел. Причем есть немало таких, что тянутся уже много лет. Иск по долине Хаммер подан только что. И я считаю, что у истцов найдутся другие адвокаты, которые подхватят этот мяч. А вот дело Райзера, похоже, умерло вместе с Донованом. И есть еще устное соглашение с компанией Стрейхорн Коул, обещавшей выплатить по делу Тейтов $1,700,000.
«Думаю, что в банке денежки у него имеются», — сказала Аннет.
«Просто уверена в этом. Плюс к тому он вел множество мелких дел. Правда, не знаю, как они теперь сложатся. Мы, конечно, можем взять несколько, но много не получится. Я часто предлагала Доновану найти партнера или, по крайней мере, толкового помощника, но он любил делать все сам и нечасто прислушивался к моим советам».
«Он обожал тебя, Мэтти. Ты же знаешь», — сказала Аннет.
Какое-то время они молчали, вспоминая ушедшего. Официантка убрала чашки со стола, и как только отошла, Саманта поняла. Это та самая девушка, которая обслуживала ее, когда она в первый раз зашла в кафе в Брейди, сразу после того, как Донован спас ее от Роуми и от тюрьмы. А Мэтти тогда ждала ее в центре на собеседовании. С тех пор прошло всего 2 месяца, но ощущение было такое, что это были не месяцы, а долгие годы. И вот теперь он умер, и они обсуждают, сколько денег у него на счету. Мэтти вздохнула и сказала: «Сегодня вечером нам надо встретиться с Джеффом и обсудить кое-какие вопросы. Нас трое, он, и это должно пройти вне стен каких-либо офисов».
«Я тоже приглашена?» — удивленно спросила Саманта. «Я ведь всего лишь стажер, временное явление, как ты любишь говорить».
«Верно»,
— заметила Аннет.
«Джефф хочет, чтобы ты тоже пришла», — сказала Мэтти.